Итак, мы разобрали, в частности, условия выработки условных рефлексов, показали, каким образом происходит их закрепление, и сказали, что условные рефлексы могут исчезать. Настало время разобрать условия выпадения условных рефлексов. То есть показать те механизмы, с помощью которых происходит торможение условных рефлексов. Ну, проще говоря, почему условные рефлексы исчезают. Но прежде чем мы начнем это делать, хотелось бы обратить ваше внимание, что сейчас речь будет идти о так называемом павловском торможении, которое происходит в коре головного мозга, части центральной нервной системы. Мы уже с вами рассматривали торможение в центральной нервной системе в прошлом семестре и называли его сеченовским торможением. Так вот, обращаю ваше внимание, пожалуйста, во-первых, не путайте сеченовское и павловское торможение. Во-вторых, поймите, в каком они находятся соотношении. Сеченовское торможение описывает, как вы помните, два основных механизма осуществления торможения в центральной нервной системе. Это деполяризационное и гиперполяризационное. Ну, мы их еще называли пресинаптическое и постсинаптическое. Так вот, обратите внимание, что, по сути дела, никаких других видов торможения в центральной нервной системе, в том числе в коре, не существует. Это либо деполяризационное, либо гиперполяризационное. Когда мы говорим о павловском торможении, мы рассматриваем те условия, внешние условия, которые приводят к выпадению условных рефлексов. Павловское торможение с точки зрения действия нейромедиаторов, состояния пре- и постсинаптических мембран реализуется путем сеченовского торможения. Другими словами, сеченовское торможение описывает те механизмы, те медиаторные, рецепторные механизмы, действующие в нейронейрональных синапсах центральной нервной системы, с помощью которых и осуществляется затормаживание нейронов. Если эти процессы приводят к выпадению условных рефлексов, то есть происходят во временных связях коры головного мозга, то мы ведем речь о частном случае сеченовского торможения, павловском торможении. Итак, еще раз. Какие нужно создать условия, чтобы, например, затормозить у нашей собаки слюноотделительный рефлекс на свет? Эти условия Павловым были определены как виды торможения условного рефлекса, условных рефлексов. И он выделил несколько таких видов торможения, разделив их на две общие группы – безусловное торможение и условное торможение. Опять-таки, пожалуйста, не запутайтесь в терминологии, которая использует однокоренные слова. Так уж было определено Иван Петровичем. Получается, у нас две группы торможения условных рефлексов. Одна группа – это безусловное торможение условных рефлексов. Вторая группа – условное торможение условных рефлексов. Такая уж терминология. В группу безусловного торможения входят два вида. Это внешний тормоз и запредельное торможение. Внешний тормоз возникает тогда, когда при подаче условного раздражителя одновременно происходит подача некоего еще одного индифферентного раздражителя, другого индифферентного раздражителя. Приведем пример. При включении света будем включать метроном. Мы обнаружим, что в этом случае слюны выделяется меньше. Или при включении света будет хлопать дверь. Слюны будет выделяться меньше. И если эту процедуру повторять, сочетание таких раздражителей, ну, с точки зрения собаки, возникает еще один раздражитель, который ее отвлекает. Ну, отвлекает — это некий такой термин, понятие, связанное с психологией. Все-таки теория условных рефлексов с психологической точки зрения процессы не акцентирует на них внимание с психологической точки зрения. Итак, вот этот сторонний, принято говорить не посторонний, а сторонний раздражитель выступает в качестве внешнего тормоза. Если долгое время использовать сочетание условного раздражителя вот с этим индифферентным отвлекающим раздражителем, то в конце концов ранее выработанный условный рефлекс не только ослабнет, но и исчезнет. В дальнейшем уже включение света не будет приводить к отделению слюны. Запредельное торможение возникает при значительном усилении условного раздражителя. Давайте проведем эксперимент и вместо света будем зажигать прожектор. Подобную ситуацию мы уже раньше рассматривали. Или если у нас, например, был выработан слюноотделительный рефлекс на метроном, предположим, 30, метроном с частотой ударов 30 в минуту, то давая метроном 50, мы увидим увеличение отделения слюны, скорее всего, в соответствии с основополагающим законом силовых отношений. Чем сильнее раздражитель, тем сильнее ответная реакция. На метроном 60 слюны будет выделяться еще больше. И мы логично предполагаем, что если мы сейчас дадим метроном, ну, условно говоря, 800, то мы этой слюной просто зальемся. Даем метроном 800 и обнаруживаем, что слюны выделяется меньше всего. И если мы такой высокой, запредельно высокой частоты раздражитель будем повторять, то в конце концов слюны будет выделяться все меньше, меньше и меньше, и условный рефлекс выпадет. В дальнейшем даже уже включение метронома 50-60 не будет приводить к отделению слюны. То есть в случае запредельного торможения условный раздражитель усиливается и, по сути дела, переходит в разряд безусловного, на который у собаки реализуется безусловный ориентировочный рефлекс. Мы его разбирали в прошлом семестре. Павлов эти рефлексы определял как рефлекс «что такое» или старт-рефлексы, которые реализуются, как вы помните, на достаточно низком уровне головного мозга, средним мозгом. А безусловный рефлекс всегда является доминантным по отношению к условному и подавляет его. Таков механизм запредельного торможения. Виды условного торможения. 4 Павлов выделил. Это угасательное, дифференцировочное, запаздывательное и условный тормоз. Угасательное. Проведем следующий эксперимент с нашей собакой. у которой выработан слюноотделительный рефлекс на свет. Будем зажигать лампочку, конечно же, получая отделение слюны, и не подавать пищу, то есть не подкреплять ранее выработанный условный рефлекс. Если мы будем повторять эту процедуру, зажигать лампочку и не подавать пищу, то в процессе повторения обнаружим, что слюны с каждым разом выделяется все меньше, меньше и меньше, и в конце концов отделение слюны прекращается. То есть угасательное торможение развивается тогда, развивается при отсутствии подкрепления. Ну, с позиции собаки, наверное, очевидно, мы можем сказать, что собака начинает понимать, что логическая связь между условным раздражителем свет и получением пищи исчезла, то есть пищи не будет, и, соответственно, отделять слюну нет никакой необходимости. Ну, еще раз, как и раньше повторюсь, слово «понимать» здесь скорее надо даже в кавычках использовать. Запаздывательное торможение развивается при увеличении времени подачи между условным раздражителем и его подкреплением. Ранее мы отмечали, что условный рефлекс реализуется с таким латентным периодом, с латентным периодом, соответствующим интервалу времени подкрепления условного раздражителя. То есть, если мы пищу подавали через минуту после зажигания лампочки, то и слюна начнет отделяться через минуту. Если через 2 минуты подавали пищу, то у нас получается более длительно отставленный рефлекс, слюна начнет выделяться через 2 минуты. Если через 3 минуты подкрепляли, то отставленность рефлекса будет составлять 3 минуты. Мы это с вами разбирали тогда, когда говорили об условиях выработки условных рефлексов. А вот давайте теперь попробуем постепенно все больше и больше увеличивать интервал подкрепления, интервал подачи подкрепления. Будем давать через 5 минут подкрепления и обнаружим, что слюны выделяется меньше. Чем дольше будет этот интервал, тем слюны будет выделяться меньше и меньше. И в конце концов, тут невозможно назвать конкретную цифру, но это в любом случае, конечно, несколько минут, в районе 10 минут, может быть, чуть больше, условный рефлекс исчезнет. Это еще одно экспериментальное подтверждение, что выработка условного рефлекса эффективно осуществляется при интервале времени не более 3 минут. То есть момент, который не лишне учитывать, например, в педагогике. Нет смысла подкреплять какую-то реакцию у ребенка, поощрять его через месяц после того, как он совершил интересующий нужный вам поступок. Похвала, подкрепление, в конце концов, давайте скажем, премия, должны максимально близко, быть максимально близко приближенными к тому действию, той реакции, которую вы хотите, чтобы ребенок повторял, закрепил у себя. И все-таки, почему именно 3 минуты? Это интервал времени, связанный непосредственно с продолжительностью процессов после действия в корковых нейронах. То есть после прекращения действия раздражителя, соответствующий корковый нейрон, хранящий память об этой афферентации, находится в состоянии эффективного возбуждения, до порогового, конечно. Мы помним, что центральная нервная система работает в основном на допороговых импульсах. Так вот, этот нейрон находится в состоянии эффективного возбуждения примерно в течение 3 минут. Затем возбуждение начинает угасать. Соответственно, на фоне угасающего возбуждения выработать интересующий нас условный рефлекс затруднительно. А вот вызвать угасательное торможение легко. Прошу прощения. Конечно, я оговорился. Не угасательное, а запаздывательное торможение. Дифференцировочное торможение. Давайте разберем на примере. Предположим, что у собаки выработан слюноотделительный рефлекс на метроном 50. На метроном с частотой 50 ударов в минуту. Включим метроном 55. Скорее всего, мы получим отделение слюны. И даже, может быть, в соответствии с законом силовых отношений, большее отделение слюны, чуть большее, поскольку раздражитель окажется чуть более сильным, чем ранее. Включим метроном 60 и получим еще большее отделение слюны. По крайней мере, обращаем внимание на то, что слюна выделяется. На метроном 70 отделение слюны также будет происходить. А это означает, что собака не дифференцирует эти четыре раздражителя: метроном 50, метроном 55, метроном 60 и метроном 70. Продолжим эксперимент. Метроном 55 будем подкреплять. А, ну, давайте для простоты по десяткам будем брать. Метроном 60 будем подкреплять. А метроном 50, 55, 70 подкреплять не будем. С течением времени мы обнаружим, что только на метроном 60 происходит отделение максимального количества слюны. На другие частоты метронома слюны будет выделяться меньше, и в конце концов она выделяться перестанет. А это означает, что собака научилась дифференцировать эти четыре вида раздражителя. Можно продолжить эксперимент и включать метроном 60 и, скажем, 59. Очевидно, что вначале собака эти два раздражителя дифференцировать не будет, но если мы проведем тренировку, не подкрепляя метроном 59, то, наверное, вполне возможно, логично предполагаю, поскольку у собаки острый слух, она научится дифференцировать столь близкие друг к другу по характеристикам раздражители. И обратите внимание, что дифференцировочное торможение играет важное значение в процессе обучения. Да, конечно, любое механизм, который мы описали в связи с условными рефлексами, все, что было сказано ранее, имеет важное значение и реализуется в процессе обучения. Мы отметили, что, по сути дела, любой навык, мы учим стихотворение или любой профессиональный навык пианиста, танцора, хирурга в наших вышеприведенных примерах, это все выработка условных рефлексов. Повторюсь, конечно, все те механизмы, которые мы с вами разбираем, имеют значение в процессе обучения. Но дифференцировочное торможение, ну, если угодно, давайте скажем, имеет особое значение. Пожалуй, из всех других видов торможения дифференцировочное реализуется в процессе обучения наиболее часто. Процесс обучения всегда, ну, по крайней мере, если мы говорим об эффективном обучении, строится от простого к сложному. Сначала музыкант или будущий музыкант учится отличать ноты друг от друга, затем тональности этих нот. А тот, кто не прошел обучение музыке, ну, вот как, например, ваш покорный слуга, с трудом отличит или, скорее всего, даже не отличит ноту до от ноты ре. То есть, другими словами, способность дифференцировать сама может тренироваться и тренируется в ходе процесса обучения. Поэтому человек, который никогда не проходил обучение, у него будут большие затруднения в реализации дифференцировочного торможения, а это значит, что у него будут затруднения вообще с процессом обучения. Для медиков дифференцировочное торможение, наверное, играет еще большее значение. В конце концов, у нас даже есть при диагностике заболеваний, при курации того или иного заболевания, есть самостоятельный этап диагностики, дифференциальная диагностика, когда врач различает схожие симптомы различных болезней, отличает схожие симптомы различных болезней. И по сути дела, мы, наверное, можем сказать, что на основе именно дифференцировочного торможения и формируется более высокий профессиональный навык. То есть тот человек является более высоким профессионалом, кто способен тоньше дифференцировать близкие друг к другу раздражители. Ну, в части врача это, например, различать наиболее близкие, похожие друг на друга симптомы, различать их и понимать, что они соотносятся с различными заболеваниями. Ну и, наконец, условный тормоз. Проведем эксперимент с собакой, у которой выработан слюноотделительный рефлекс на свет. Будем включать лампочку, получать отделение слюны и одновременно включать метроном, не подкрепляя это сочетание, то есть не давая пищу. Будем повторять эту процедуру, проводить тренировку, в которой будет сочетаться действие света метронома и отсутствие подкрепления. Мы обнаружим, что с каждым разом слюны будет выделяться все меньше и меньше, и в конце концов она выделяться перестанет. Вот в этом случае условный рефлекс выпал по механизму условного тормоза. То есть в качестве условного тормоза выступил метроном. Вы можете попытаться возразить, а почему в данном случае мы говорим о каком-то особом отдельном виде торможения? Ведь, может быть, в данном случае это угасательное торможение? Ведь угасательное торможение возникает при отсутствии подкрепления. Вот мы сочетание света с метрономом не подкрепляли, и поэтому развелось угасательное торможение. А давайте продолжим эксперимент. И предположим, что у собаки изначально был выработан не только слюноотделительный рефлекс на свет, но и, предположим, слюноотделительный рефлекс на касалку. Еще у нее был слюноотделительный рефлекс низшего порядка. Мы подкрепляли каждый из этих рефлексов подачей пищи. Еще у нее третий низшего порядка условный рефлекс был слюноотделительный, например, на электрическое раздражение лапы. И вот после того, как метроном у нас приобрел характер условного тормоза, мы его будем подавать при подаче касалки или сочетать метроном с электрическим раздражением лапы и обнаружим, что уже при первом сочетании метронома с этими другими условными раздражителями ранее выработанных условных рефлексов будет происходить, ну, если не исчезновение отделения слюны, то значительное уменьшение. А почему это произошло? Ведь мы же не тренировали собаку на сочетание метронома с касалкой или метронома с электрическим раздражением лапы. Уже первое предъявление метронома, который мы закрепили как условный тормоз, затормаживает все другие ранее выработанные рефлексы. И здесь это убедительное доказательство, что перед нами не угасательное торможение, а метроном приобрел для собаки какое-то особое значение. Опять-таки, с точки зрения собаки, наверное, мы можем сказать, что она поняла, что если есть метроном, то пищи не будет. И нет смысла реализовывать ранее выработанные условные рефлексы. Метроном все испортит, в кавычках, конечно. То есть, повторяюсь, в данном случае метроном выступает в качестве условного тормоза. Ну, может быть, не очень наглядный пример из жизни, но тем не менее уверен, что все с подобной ситуацией сталкивались, когда, скажем, в компании появляется человек, одинаково всем неприятный, в хорошей дружеской компании, которая всегда весело проводила время, вдруг появляется человек, всем знакомый, и большинству или всем он неприятен. И как-то вот вроде даже до этого все было непринужденно, а один его вид привел к тому, что и не знаешь, чем заняться, о чем с кем говорить. Даже есть такая и не поговорка, и не пословица, и даже присказка это не назвать, но расхожая фраза, крылатая фраза. Пришел поручик и все испортил. Обратите внимание, в этой фразе поручик только пришел. Он еще ничего не сделал. Но все знают, что этот может нахамить, причем барышне, может вызвать на дуэль, может сказать шутку не очень уместную в этом обществе. Это как раз в данном случае, в данной фразе поручик и выступает в качестве условного тормоза. Ну и, наконец, завершая этот немалый раздел разговора об условных рефлексах, о ВНД мы еще продолжим разговор, но завершая рассмотрение павловской теории об условных рефлексах, завершим мы его ответом, пожалуй, на главный вопрос во всех разделах физиологии. О целесообразности условных рефлексов. Много что мы сказали. Подумайте самостоятельно. Я сделаю паузу. В чем целесообразность условных рефлексов? Очень часто, практически всегда, студенты здесь говорят, что условный рефлекс позволяет реализовывать ответную реакцию на раздражение. Это ошибка, потому что любой рефлекс – это ответная реакция, причем с участием ЦНС, на раздражение. Более того, попробуйте, пожалуйста, привести пример физиологической реакции, которая не была бы ответной. Да физиология вообще не изучает ничего, кроме ответных реакций на раздражение. В тех или иных условиях, на том или ином уровне. То есть даже если вы скажете, что условный рефлекс позволяет реагировать центральной нервной системе на раздражение, это тоже будет неправильный ответ. Потому что любой рефлекс, и скорее уж прежде всего безусловный рефлекс, это возможность центральной нервной системы отреагировать на раздражение. В чем же целесообразность условного рефлекса? Очередной спойлер после небольшой паузы. Условный рефлекс позволяет реализовать ответную реакцию периферических систем организма, в скобках, это можно было не добавлять, скажем, отделение слюны, тоже в скобках, можно было не добавлять, реализовать ответную реакцию до момента действия безусловного раздражителя. еще нет пищи, а слюна уже отделяется. И ведь не только слюна, и желудочный сок также. Значит, эта собака будет лучше подготовлена к процессу пищеварения. Она даже не только быстрее потребит мясо. Нет, ну, жевание – это все-таки уже соматическая реакция, да? Оставим ее пока в стороне. Хотя могут быть и соматические условные рефлексы. Но уж точно она это мясо переварит быстрее, восполнит быстрее свои энергетические потребности, затраты, которые были ранее сделаны, скажем, во время охоты. То есть она быстрее будет готова к дальнейшей жизнедеятельности, охоте, поиску полового партнера, воспитанию потомства и так далее. Меньше потратив время на пищеварение, поскольку у нее существует ее личный опыт, связанный с условными рефлексами, точка. В этом и заключается целесообразность условных рефлексов.